Также напомню, что во время спикерского, если у вас есть какие-то вопросы, Борис, если не хотите, чтобы ваш вопрос записывался, вы дайте мне знать, мы тогда остановим запись, и вы зададите вопрос. Вот. Ты включил?
Пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Борис, я алкоголик.
Привет, Борис.
Такое выступление мое, вы знаете, скоро будет, через пару месяцев, где-то будет 23 года, как я живу без алкоголя. За все это время у меня было очень много выступлений. Почему-то я, слава Богу, востребован. Но такое первый раз. Меня поставили перед фактом. Ну, сходим на группу, сходим. У меня поезд 21:19. Я никуда не спешу. Я бы взял билет на завтра. Прекрасно вы знали, что я еду в Кременчуг по приглашению тех ребят. Раз они меня позвали, раз я обязан, как это объяснить, я обязан, я получил от Бога столько, что он меня обязал отдавать. Вас назначил кредитополучателями. Если я не буду отдавать, он меня поставит на счетчик. Если к бандитам, можно послать других бандитов со счетчиками. То что, к Богу другого Бога посылать? А я знаю только одного. Не хочу его Бога на счетчике, я стараюсь отдать. И тогда вот, вы знаете, бывает, благодарят люди. Ну что? Клянусь вам, это некрасивые слова. Я перед вами в долгу, а не вы передо мной. Я не знаю, удастся ли мне за столь короткое время, я даже не знаю, о чем говорить, я ни о чем не успею сказать. Я думаю, может быть, сразу перейти к вопросам. Но я не знаю, встреча со мной поможет ли кому-то из вас. Но то, что уже встреча эта помогла, уже помогла мне, это совершенно бесспорно. Это и принцип действия анонимных алкоголиков. Безусловно, я не буду рассказывать, как я пил. Я скажу просто в двух словах, что это продолжалось 30 лет. Я скажу в двух словах, что это нету на этой шкуре ни одного метода. Я так думаю, может, я что-то не знаю. Но нет таких методов лечения, которые бы многократно не были использованы на этой шкуре. Я уже не говорю про аминозины, сульфазины, антабусы и так дальше. Дай бог молодежи не знать, что это такое. Старательной советской медицины рыгаловки. Знаете, это когда дают гадость какую-то выпить, дают понюхать водку, и ты рыгаешь. Вырабатывают, а, человек помнит. И это называется, ну как у собаки Павлова, вырабатывают рефлекс отвращения к алкоголю. Ну смешно. И в этом дело. Мама меня возила на Алтай, и шаман прыгал вокруг костра и стучал бубен. Мама меня возила за бешеные деньги какому-то известному московскому гипнотизеру. Не Вольф Мессинг, рангом пониже, но около этого. Я только думал, сколько это она ему забашляла, и за 10% я этого гипнотизера легко загипнотизирую сам. Ну, в общем, ну, как пил, какая разница. Понимаете, всем понятно, всем, ну, что проснулся в другом городе, рядом лежит женщина, оказывается, город Ярославль. И как я туда попал, хрен его знает. И что за женщина, а потом еще говорят, что мужчины на улице не валяются. Валяются, оказывается, мужчины на улице, поднимают их, заносят. И как объяснить? Ведь каждый представляет, это мучительное состояние было что-то или не было. Как себя вести? Ну, то есть все одинаково. Когда я в 95-м году был в Сан-Диего на 60-летних анонимных алкоголиков, у нас там крыльца гостиницы, состоялось импровизированное такое собрание, не собрание, диспут, не диспут, об особенностях, о национальных особенностях алкоголизма. На разных стрёмных языках, там со шведского на немецкий, с немецкого на английский, там, ну, друг другу переводят, все, короче, понимают. Значит, вавилонское столпотворение это. В результате мы пришли к выводу, что если что канава в Лондоне, и команда канава в Бобруйске, если чем-то отличаются, то только химическим составом глины. Я вам хочу сказать, там был эпизод, там, ну, у нас было там уже это Беларусь, там Украина. Летели мы все вместе, кстати, одним самолетом из Москвы на Лос-Анджелес. А американцы были по штату. Ну, там больше полутысячи, больше 50 тысяч человек. У меня дома есть фотография, там этот стадион. Знаете, это поразительно. Ну, есть же 60 тысяч алкашей, обязательно найдется, кто выпил. Свои с этим значком и так дальше тёлка. Так вот около стенки я специально стал. Это фантастика в Америке. Это штат Калифорнии, ну, Мексика почти, Сан-Диего. Подол почему-то у всех поддавших тёлок юбка подол перекошена. Вот так вот, да? У нее колено разбито, здесь фингал. Ну вот, у картины улица Орловская, пивнуха, Минск. То есть об этом рассказывать нечего. Что происходит? Понимаете? Я не знаю, как тут времени мало, что говорить.
Полчаса есть больше, даже больше.
Столько, знаете... Настал момент. Да, мама меня отправила в Москву, в советско-американский центр. Там я впервые в 91 году узнал о программе 12 шагов. Еще был Советский Союз. Что интересно, на шестой день нас погрузили в автобус и отвезли на форум. В Измайловском парке, там Дом культуры железнодорожников или спорткомплекс, не важно. Человек 600. Процентов 70 америкосов. У нас еще мало, нету. И что-то происходит непонятное. Челки прикинутые такие в бриликах. Припарковаться негде, мерседесов. Около этого самого. Толпятся около стены. Чуть ли не до драки в очередь, сукины дети, в очередь, как у Шарикова, с целью выскочить на сцену, стукнуть себя кулаком в грудь и радостно провозгласить, что я алкоголик. Что за что такое? Чему они радуются? Клянусь вам, я считал себя не глупым человеком. Я беру программу. Беру ручку. И начинаю считать, сколько примерно это шоу может стоить, организация такого шоу. Я учите, что я минчанин. Это в Москве. Я прихожу к выводу, что у моей мамы таких денег нет. Значит, здесь что-то другое. Что здесь такое? Я начинаю задумываться. Потом, значит, мне дают... почитать эту книжку «Анонимные алкоголики». Я читаю. Что вы мне мозги? А я был воинствующий атеист. Когда я дошел до слова «Бог», я ее закинул, не фигурально. Чтобы мне пудрить, я более жесткие слова употреблял. Чтобы мне мозги компостировать. На мне клейма ставить негде. На моей жопе нет живого места от подшивочных рубцов. У меня, если считать чистое время, 4 года наркологии. Вы мне здесь каким-то богом парите мозг. Вам нужны бабки, я вам заплачу. Но вы мне скажите, что делать, чтобы я мог бухать как положено. Чтобы я мог не попадать в трезвитие. Чтобы я мог не просыпаться в Ярославле. Это же надо подумать. Я совершенно недавно только узнал секрет, как я туда попал. Ведь... В Киев можно было, да, понятно, прямой поезд там или что. В Вильнюс тогда еще Советский Союз, то, что в территории Минска. А в Ярославль, в Москве пересадку с вокзала на вокзал переезжать. Совершенно недавно я увидел, что, оказывается, есть поезд Архангельск-Брест. Ходит 2 раза в неделю и проходит через Ярославль напрямую, через Минск, через Ярославль. И в этот вот, как дайте мне пить? Мать вашу так. Я бессилен перед алкоголем. Хрен с вами, согласен, допустим. То, что не управляю я своей жизнью, и как это я не управляю жизнью, а кто тогда ей управляет? Но вы мне тогда скажите, какого хрена второй шаг, какая-то сила, где-то хер знает, где более могучая, чем я. Это что такое? Это что за чудище? Я материалист. Вы мне расскажите во втором шаге, как мне это бессилие преодолеть. И как мне взять контроль над своей жизнью, если я его потерял, как мне его вернуть? чтобы не Богом. Короче, такие говорят, это хрень. Находится Богом посланный человек. И каждый раз сейчас, когда я имею счастье где-то на форумах новичку подарить книжку, там анонимный алкоголик, я говорю, что эта книжка сделала переворот моей жизни. И подчеркиваю тот момент, чтобы он мне дает человек красный карандаш. И говорит, Боря, вот 100 баксов. Пойдешь бухать. Если ты найдешь здесь глаголы в повелительном или сослагательном наклонении. Вся книга написана в законченном прошедшем времени. Возьмите шаги, возьмите отрывок из 5 главы. Нигде не написано, что я должен делать. Везде написано, мы это сделали. Если ты хочешь получить то, что я имею, если ты мне веришь, ты готов что-то предпринять. Первый шаг. Не написано, блядь, признай бессилие. Написано, мы признали. Да? И так дальше. Мы применяли эти принципы последние во всех своих делах. Не написано, сука, если не будешь применять эти принципы, будешь бухать. Мы это сделали. А это ваше дело. И меня это, блядь, поразило. Понимаете? Дальше, ну, да, что-то надо делать. 4 месяца я в Москве узнаю, что в Минске, оказывается, есть группа анонимных алкоголиков. Прихожу на группу, и они же ни хера не понимают. Я же читал книгу «Анонимные алкоголики», а она, у нее их даже нет. Только-только образовалась эта группа. Я же все знаю, как нужно. Я начинаю их всех учить жизни. И я думаю, что надо немедленно, не откладывая в долгий ящик, максимум на 3 месяца, пока зима, организовать всеобщее отрезвление. Я уже видел яркие картины. И как не договариваться на телевидении о проведении митингов около моей любимой пивнушки. Но надо подождать, пока потеплее. Я этого времени не дождался. Решил проверить, как это работает. После того, как пришел человек, не дотянул 2 года, 2 дня до года, пропал, через 2 недели приходит, я сорвел все, а, бля, оказывается, можно бухать. То есть я подумал, я хуй с вами, простите, я не контролирую потребление алкоголя. Но с помощью вас, группы и книжки, я буду контролировать частоту и продолжительность запоев. То есть попью 4 дня, подготовлюсь. Там время выкрою, денег насобираю, как-то буду бегать. 4 дня попью, приду на группу. Ребятки, я сорвался. Меня похлопают по плечу. Упал, вставай, иди дальше, ты с нами. Этот кошмар продолжался 400 дней, ребят. Наверное, с какими-то физиологическими паузами, чтобы не сдохнуть. То есть мама привозила там медсестру. Торшер под эту капельницу послабливали. И шел пить дальше. Это ужас. Понимаете, я уже самый страх этого периода, что не было кайфа. Я не имел возможности себя обмануть, что это я такой несчастный, что это мне такая судьба, что все кругом гады, от жены до антисемитов, и что это они виноваты. Это что, они губят такого замечательного человека, да? А все, и меня уже этот центр этот лишил меня такой возможности и знания, по крайней мере, прочитавши 12 шагов. Я уже не мог себя обмануть, даже как не хотел развести. Ведь любимое занятие алкаша мое сейчас. Это наколоть, я искал слово, замените, самого себя. Окружающих потом. Но это такой кайф, когда самого себя можешь. Это фантастика. И тут происходит что? Значит, конец, по-моему, середина марта. Примерно так. Я просыпаюсь от холода. Меня облизывают коты. Смотрю, это мой двор. До дома, да, таки вот не довел. Я лежу между мусорных контейнеров. Меня облизывают коты. Понимаете, я пытаюсь дать сегодняшнюю оценку, потому что тогда это был полный кошмар. Сегодняшняя оценка, что произошло, понимаете, оказывается, что все эти годы копилось вот это вот, ну, мягко скажем, недовольство, презрение к самому себе. Ведь подсознательно я все понимал. Ведь в радиусе 100 миль вокруг меня о том, что я алкоголик, не знал только один человек. При попытке угадать, что это за человек. Я всех тщательно скрывал. Конечно, когда меня несут из-под стола, где там пенсионеры играют в шахматы или в домино, домой за руки ноги, соседи ничего не знают. Это позиция страуса. И вот это все вырвалось наружу. Примерно такая была оценка. Я не знаю, как жить без алкоголя, но так я жить больше не буду. А как жить без алкоголя, я действительно не знал. Алкоголь решал все мои проблемы. Алкоголь ложил мне женщину в постели, меня к женщине. Алкоголь давал и забирал у меня друзей. Алкоголь мне помогал делать благородные поступки и совершать подлости. Воровать и заниматься благотворительностью абсолютно одинаково. И хорошо или плохо, система координат была простая. Есть в оконцовке выпивка, значит, это хорошо. Если человек со мной выпил, значит, он хороший человек. А если в оконцовке нету, как в оконцовке какого-то действия, нету выпивки, или какой-то человек со мной не хочет выпить, значит, он плохой человек, а действия эти неправильные. В моей жизни есть эпизод. Два взаимоисключающие вещи. Я с чувством собственного достоинства принес домой ковер, потому что жена куда денется, нальет, она говорила, нужен там это самое. Я же с чувством собственного достоинства этот ковер вынес, потому что она, сука, посмонала мои карманы. И то было положительное, потому что и там выпивка. То есть мои действия, что я сегодня понимаю, контроля нету на своей жизни. Моими действиями руководил алкоголь. Кстати, забегая вперед, насчет контроля над жизнью. Вот принять эту часть второго шага, первого шага, потеряли контроль, мне помогли два человека, Адольф Гитлер и Михаил Афанасьевич Булгаков. Фильм «Обыкновенный фашизм». На отходнике вот этот проклятый 92-й год. Сижу, смотрю по телевизору, показывают фильм «Обыкновенный фашизм». Голос за кадром, режиссер Энгель Рома. С массой, слушай внимательно. Говорит Гитлер, нужно поступать с массой, нужно поступать как с женщиной. А женщина охотно, смотрите слово, какое сукин сын нашел, подчиняется силе. Я охотно, добровольно, я не терял контроль. Отдал руководство моей жизнью алкоголю, мне это было хорошо. Михаил Афанасьевич Булгаков. И вот тот, кто думал, что он чем-то управляет, рулит, так сказать, или что, лежит в деревянном, неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что от лежащего толку боли никакого, сжигают его в печи. Скажите, это он сам тобою так управил? Или правильнее думать, что управил им кто-то другой? Вот эти два фактора совпали. Понятно, что я отдал жизнь. Знаете, я профессиональный преферансист уже на заслуженном отдыхе. Я, кстати, где-то, по-моему, в 2000-м или в 2001-м был чемпионом Украины открытого чемпионата. В начале 2000-х. Если алкоголь, самый великий шулер на земле. Отвечаю за базар, я понимаю, что такое шулер. Я думаю, что 90% сидящих на вопрос, какая задача шулера, ответит обыграть лоха. Да? Так вы думаете? Вовсе нет. Задача шулера. Лох он, да то и лох, чтобы проиграть. Иначе он не лох. Он сам проиграет. Задача Суллеру, убедить лоха, что он выиграет. И это, я был лох, а алкоголь со мной это блестяще делал. Блестяще! И сейчас я, чтобы ты понимаешь, что нету времени, наверное, хоть этот кусок, чтобы получился законченным. Понимаете? Вот. Как? Вот то, что сделан первый шаг, для меня есть лакмусовая бумажка, индикатор. Это два взаимоисключающих страха. Мною овладели. Во-первых, страх перед неизбежностью. Вот девушка смотрит такими глазами. Вот мне предложить ей бокал шампанского, там что-то. Ну извини, что ну, я фигурально так. Я уже могу только фигурально. Значит, это самое. Я уже знаю, что потом же мне девушка не нужна. Я говорил, одна из любимых моих поговорок, что рожденный пить этого не может. Значит, понимаете, даже не столько страх от того, от неизбежности помойки, в случае бокала шампанского, скажем, с девушкой, а сколько страх перед жизнью. Я вам расскажу советский анекдот. Вступает грузин в партию. Чтобы было понятно, в Советском Союзе тормоз, эстонец, пьяниц, там, русский, хитрый еврей, там, ну, понимаете, жадный, ваши ребята, значит, ну, как бы по, так вот по категориям делили анекдоты. Если про грузина, это значит про благополучного человека. Они на мандаринах, во как же. Значит, вступает грузин партию. И он говорит, курочку бросить надо, брошу. А партию, что, скажем, шестая статья Конституции, партия является руководящей силой. И, скажем, заместителем начальника цеха ты можешь быть без партбилета? Начальником цеха уже нет. То есть должен утверждать партком. Ну, партбилет для карьерного роста. Вступает грузин в партию и говорит, куришь, курю, надо бросить. Пьешь, пью, надо бросить. Женщин любишь, надо бросить, брошу. А жизнь за партию отдашь? Отдам. Зачем мне такой жизнь нужен? Клянусь вам, это буквально. Это буквально ощущение, что нахрен такая жизнь. Раз нельзя выпить. Смысл жизни был выпить. Ну вот, таким вот образом. Хочется что-то. Сколько, полчаса мне надо? Еще 3 минуты осталось. Понимаете? Вы знаете, ребят, у меня, извините, это не скромно, конечно, но по моему опыту я знаю, что я могу сейчас начать говорить, у меня есть что сказать, и к утру закончите, и вы будете слушать. Вы, во-первых, не даете мне время, а во-вторых, у меня через 1,5 часа поезд. Вот здесь я категорически, извините, это не делаю, но это неправильно. Сказал бы, что хотите, это самое. Я бы взял билет на понедельник, был бы еще один день, или без всякой суеты. Ну, уже что сделано, то сделано. Вот.
Тем более, я тебе не выдержу еще один день.
Ребят, теперь я что хочу вам сказать о смысле жизни. Два слова. Поэтому мне это не аллегория, не пафос. Когда я сегодня размышляю уже в силу возраста. Ну, кстати, мне было 67 декабря. Понятно. Дочка у меня живет в Иерусалиме старшая, младшая сейчас уже тоже. Она мне звонит и поздравляет. Ну, я не знаю почему, но евреев поздравляют, если отцов обязательно желают 120 лет. Почему не 150, не 100, не 130, я не знаю, 120. Папочка, родной, живи 120 лет. После нее подходит ее сын, 13-летний внук. Говорит, дедушка, я тебя поздравляю, но ты не слушай маму. Она, как все женщины, говорит глупость. Не надо тебе жить 120 лет. Живи сколько хочешь. Я думаю, а сколько же я хочу? 6 декабря, к 6 декабря 6 года, вот будет 10 лет, я был где-то полгода, там с июня месяца до декабря, до операции, полгода между жизнью и смертью. Ну, чтобы было понятно, какое мое состояние было, когда дочка хотела взять туда и операцию делать. Там, ну, хуленая израильская медицина. Израильские врачи сказали, что она меня не то что до Иерусалима, что она меня до аэропорта не довезет. Это было мое состояние. Меня вытащили с могилы. Наверное, Господь Бог посчитал, что я еще нужен на этой земле, что я могу быть ему полезен. Я, по крайней мере, чтю свое самолюбие, такое мыслю, свою гордыню, что именно поэтому. Я абсолютно не боялся. Я четко понимал, что это его епархия. И он лучше, как бы я подписал с ним договор о разграничении полномочий. И что вопросы своей жизни и смерти я отдал ему. Он лучше меня знает, как мне хорошо. Что мой посыл о том, что мне умереть сейчас, это плохо, не верен. Он лучше знает, как для меня лучше. Это, а я думаю, а сколько же я них минимум хочу? Вернее, до чего я не хочу дожить? И вот я прошу Господа, что прежде чем он меня призовет, а я уверен, что призовет каждого, с целью задать один вопрос. Как ты, сукин сын, распорядился моим даром, то есть жизнью? И прежде чем он меня призовет на этот отчет, я его прошу, чтобы он меня призвал до того, как со мной захочет познакомиться Альцгеймер, и до того, как мой глаз перестанет радоваться женской красоте. Я хочу умереть в здравом уме, в окружении родных и близких, в собственном доме. И чтобы на мои похороны пришло много людей. И чтобы говорили обо мне хорошие слова. Не только потому, что о покойниках или хорошо, или ничего, а что я своей жизнью заслужу эти слова. Я стараюсь так жить, чтобы заслужить счастливую, это не абсурд, смерть. Спасибо за внимание.
Юлия, алкоголик. Спикерское собрание спонтанное, тоже классно. У кого есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку, чтобы я видела. И вот, Марин, пожалуйста.
Марина, алкоголик.
Привет, Марин.
Скажи, пожалуйста, какая большая программа? Какие шаги были разные? Да,
я плохо слышу.
Всякая была ситуация, когда ты шел по программе. Скажи, пожалуйста, какую ты свою ошибку, проходя программу, считаешь самой средней?
Давай мы с тобой договоримся, как договорились софисты древности, что мы не говорили о разных вещах. Что ты считаешь ошибкой?
Тебя спрашивают.
Что мы по-разному понимали. Я, например, вот сегодня я считаю это ошибкой, проходит 5 лет, и я благодарю Бога, что я эту ошибку совершил. Что в твоем, что я получил новый опыт благодаря этому. Хотя это было рискованно и так дальше. Весь мой путь... Когда год я выдержал всех этих рекомендаций, там ни этого, ни отношений, ничего, начался полный беспредел. Ровно год, день в день. И мне надо было все проверить самому, мне говорят, нельзя, а я нет, я проверю, почему нельзя чего-то. И я никому не советую, потому что я понимаю, что 5 лет я ходил по лезвию бритвы. Это ошибка? Не знаю, но я получил бесценный опыт. Я получил опыт, который он на моей... Но я не советую, это был же трюк под куполом цирка, трюки без страховки. Это же я удивляюсь, как я не забухал. Ну что это такое? Я беру 2 ящика чернила, сложу в багажник Мерседеса. И у нас там есть бульвар Шевченко, кстати, в Минске. Переименовали эту улицу, были у белорусско-украинской дружбы дни. Кинотеатр «Маяк» переименовали в Киев, а бульвар какой-то там был, переименовали в бульвар Шевченко. И там напротив 2 магазина. И там вот и скверик. И там собиралась вся алкашня, сбивалась в стайки между этими 2 гастрономами. Я беру 2 ящика, ставлю в багажник и сажаю их по очереди и пою в своей машине. И вот этого кайф, блядь. Какой я крутой. Вот они пьют, а я нет. Я же знал, что это на волосок. Ну, это ошибка, нет? Я думаю, если серьезно, наверное, самая главная моя ошибка. Я это считаю действительно ошибкой и огромной недоработкой. Это то, что я не заставил жену ходить в Оламо. Не заставил, я обязан был ее заставить ходить в Оламо. Потому что я не знаю. Я не боюсь пристать перед Господом и держать отчет, глядя ему в глаза. Но я точно знаю, что самый большой спрос не будет за ее искалеченную жизнь.
Спасибо. Спасибо. Пока спасибо. Следующий вопрос будет задавать, я хочу напомнить о нашей седьмой традиции, что каждая группа следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Напоминаю, что мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Стоимость аренды достаточно высокая. Пожалуйста, кто есть возможность положить, у кого есть возможность положить больше седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами, у кого временные затруднения с финансами, пусть вас это не беспокоит. Все отчеты о приходах и расходах от седьмой традиции висят на доске объявлений. Вот. Собрание продолжается. Вопрос может задать Толик.
Толик, счастливый алкоголик. Привет. Ну, у меня не столько вопрос. То есть у меня был сначала вопрос. У меня первый срок трезвости был 5 лет, то я сорвался. И мне после этого Миша, наш 40-й, ну, все
знаете,
дал книгу, его зовут Борис.
Да.
Это было 7 лет назад.
7 лет не могли, она вышла 5 лет. Она первыми ее читателями. Я ехал в Житомир в ноябре 2010 года. Это из первых рук. И она еще была в проекте, но я вырвал первые там 200 или сколько штук, чтобы повезти в подарок в Житомир для украинского. Ага. Я отвез в Житомир вот несколько пачек, по-моему, 200 штук. И первыми читателями это был ноябрь 2010 года. Значит, 7 лет назад это быть не могло.
Ну да, я просто к чему говорю, что у меня было 7 лет трезвости, и я 7 июня сорвался и напился сознательно. И я просто сегодня услышал, почему я напился. Просто я очень хочу, от всего сердца
сказать. Ты понимаешь, я же ничего не придумываю. Все, что я говорю, я выстрадал. Я думаю, вы это чувствуете.
Нет, очень важно.
Это не придумано, не... а это выстрадано, это сердце. Понимаете, что для меня анонимный алкоголик? Понимаете, на 21-й странице в упомянутой книжке, вот если кого-то книжка, так я прочитаю. Я самого себя процитирую, если вы позволите. Вернее, не себя, а автора, как она передала то, что я ей говорил. Вот читай, слушайте, вот это вот. В алкоголизме непременно наступает такая стадия, когда оказывается невозможным терпеть душевную боль. Она становится сильнее физической, биологической, и пережить ее нет никакой мочи. Только алкоголики знают, как раскалывается на утро голова, как воспаляются мозги и словно превращаются в кипящую смолу, как щипцами сдавливает сердце и горит огнем печень. Но эта боль ничто в сравнении с теми ужасными мучениями, которые испытывает душа. Утопленная в алкоголе, истерзанная, искореженная, она, кажется, заполняет собой все тело, и человек превращается в один комок чудовищной боли. У него ледяной струйкой медленно ползает тоска и страх, а реальность наполняется жуткими видениями. Они рядом, повсюду. Душа погружается в ад. Вынести эти пытки невозможно. Их либо можно заглушить, залить новой порцией алкоголя, либо разом покончить жизнь самоубийством. Многие, к сожалению, делают этот последний шаг. Вот то, что я сейчас прочитал, не в состоянии понять ни один самый гениальный психиатр. Потому что это можно только прочувствовать, это можно пережить. И здесь сидят люди, которые это прочувствовали, которые это пережили. И вот это, по-моему, и есть главное. Это единство душ, невозможное больше нигде, людей при жизни, побывавших, прошедших через ад и получивших шанс при жизни, при земной жизни попасть в рай, если угодно. Потому что, клянусь вам, я живу при всех трудностях жизни. У меня очень серьезно больна старшая дочь, которая вот меня спасала, к сожалению. Так не должно быть. Вы знаете, как любящему и любимому отцу тяжело, когда болеет маленький ребенок, болеет взрослый, а те мать моих внуков, когда болеет. При всем при том, я счастливый человек. Вот 2 года назад, извини, я, ты поднимал руку, мне казалось, вопрос хотел, да? Извини, я просто помнил один эпизод. Понимаете, я хочу, вы представьте себе, что я ощущал. Вот Смоленск. Это было 2 года, по-моему, назад. Там небольшой форум, человек 60, не больше, такой камерный. Я больше камерный люблю, я не больше люблю, когда много. Это Лёхина, причем побумацилось, это Лёхина. У нас с ним раздел. Я точечно, он масса. Это самое. Нужно и то, и то. У нас специализация. Вот. Значит, подходит женщина, ну, русская красавица, Екатерина Матвеевна из «Белого солнца пустыни». Помню, красные щеки такие, как положено все, с кенгурушником. «Привет, Боря, познакомься, там этот муж, такой мэнстон, в импортном костюме, лет 30, красавица». Я на нее, как баран на новые ворота. Она говорит, ты меня не помнишь? Мне неудобно сказать «нет». Что я тебя просто не знаю. Но она догадывается. И говорит, Боря, 2 года тому назад, на этом самом крыльце, мы с тобой говорили 2 часа. Эти 2 часа перевернули мою жизнь. Я молюсь на тебя. Дай Бог тебе здоровья. И живи побольше. И я вспоминаю грязную, с фингалом в глазу, с порванными колготками, синюшную бомжиху. И скажите, вот как я чувствую из тебя, вот когда вот это происходит, и человек считает, что я помог это. Я понимаю, что моя заслуга в этом преувеличена. Это Божье творение. Но человек считает, что я... Что я должен чувствовать? Что еще надо для счастья? Скажите мне, дорогие. Это наполняет жизнь смыслом. А вы не представляете, какой кайф жить, когда в жизни есть смысл. Первый вопрос.
Да, спасибо, Боря. Я тоже подарил эту надежду. Скажи, пожалуйста, эти принципы во всех своих делах, эти принципы, ну, можешь перечислить какие-то?
Я очень многие свои спикерские, особенно в реабилитационных центрах, именно посвящаю этой теме, что программа заканчивается словами. Ну, это большая тема, часа полтора я могу о ней говорить. Есть что сказать, понимаешь? Как сухой остаток. Программа заканчивается словами, применяли эти принципы во всех своих делах. Я убежден, что задача выполнения программы, она бесконечна. Но это именно каждый себе для своего внутреннего употребления, а не по указанию спонсора, определяет эти принципы. В том числе одна из главных задач программы – определить эти принципы для себя. Для меня это. У меня есть. Сейчас прошло же еще почти 6 лет после книжки. Даже те, кто читал книжки, могут заметить, что там есть философско-математическая модель концепции моего восприятия программы. Она меняется. Я не буду ничего переделывать в книге, но она подвижна. Но тем не менее, для меня эти 2 принципа незыблемы. Как 2 кита, на котором держится все. Первое, это я не Бог. То есть, из всех гипотез, кто или что есть Бог, в существовании которого я не сомневаюсь, я знаю, что он есть, скажем, не просто верю, а знаю, что он есть. Это дедушка, сидящий на облаке. Это еще мне безразлично. Есть 1 000 000 вариантов, кто это или что это. Мне сказано, что он создал меня по образу и подобию своему. Если бы он хотел, чтобы я знал, кто он и что он бы выступил по телевизору. Он по каким-то своим, ему одному ведомым причинам не хочет. Даже единственному человеку, с которым он общался напрямую, Моисею, пророку, он лика своего не показал, он предстал в виде облака, когда он давал скрижали заповедями, да? Значит, он так хочет. И посягать на это высшая гордыня, посягать, почему этот сукин сын не хочет со мной знакомиться. При дьяволу ему кидать. Я точно знаю из тех гипотез, что это не я. Может быть, это вот замечательная женщина. Может быть, это вот эта молодая красавица. Мне по барабану. Я точно знаю, что это не я. Это первый принцип. Остальные гипотезы я не рассматривал. Я рассмотрел одну, что я Бог. Я решил, что это не соответствует действительности. Это не так. Я не могу справиться даже с такой мелочью, как понос. Я как заведенный бегаю в туалет и сру. Дайте мне таблетку. Обращаюсь с помощью высшей силы к таблетке. Потому что сам я справиться с поносом не могу. Понятно? А вторая, конечно, это честность перед самим собой. Я коротко это уже упоминал. Это красные линии проходят через всю книгу большую. Без честности перед самим собой, мне кажется, можно оставаться трезвым. Но программа работать не будет. Раз уже я наткнулся сам на свой, на то, что я не хотел даже начинать, потому что это тоже огромное. То, что сейчас происходит, я в разъявляющем большинстве. Сейчас происходит, на мой взгляд, очень опасная тенденция, что в Беларуси, что у вас на Украине. Подмена, как мне кажется, духа анонимных алкоголиков буквой программы 12 шагов. Мне часто говорят, что ты имеешь против программы. Я против программы? Ты не работаешь по программе. Я говорю и принимаю обвинительное заключение. Сколько пожизненных сроков? Я не работаю в программе, я по ней живу. Происходит что? Во-первых, я не буду говорить о том, что первично, что вторично. 4 года просто не было шагов. А группы уже были. Просто книги не было 4 года. Но это такой факт. Чтобы не пить, просто не пить, быть сухим. По большому счету достаточно по-настоящему этого самого сделанного первого шага. Это мощнейшая самокодировка, внушающая дикий страх. И можно не пить ей достаточно большое количество лет и десятков лет, понимая и признавая без всяких иллюзий неизбежность того, что будет потом после первых 100 грамм. Да? А программа совершенно другое. Программа не для того, чтобы не пить. Программа для того, чтобы воссоздать свою личность. В 1910 году, 910, не 6 лет назад, в возрасте 48 лет, в приступе белой горячки, умер гениальный писатель О. Генри. И в уста одного из своих героев он вложил фразу, которая могла родиться только в мозгу алкоголика. Я так думаю. У неалкоголика она не могла родиться подсознательно. Тогда еще не было такой болезни алкоголизма официально. Но алкоголизм-то был. Справочник. Дело не в дороге, которую мы выбираем. Дело в том, что внутри нас заставляет выбрать ту или другую дорогу. Программа 12 шагов – это инструмент реконструкции собственной личности. Самое поразительное для меня было, когда этот процесс пошел, и годам 12 он уже начал приносить, он приносил раньше, но уже ощутимые плоды. Я обнаружил годам 12, что я не такая сволочь, как я сам о себе думал. И что был не такой сволочь. Потому что когда многие идут в программу, на мой взгляд, для начинающих, одной из главных опасностей, больших, скажем, не главных, но больших опасностей, это желание стать моментально большим католиком, чем Папа Римский. Ну и так далее, ребятки. Ну, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы даете спасибо. Мне возможность спасибо. Отдавать Бог.
Будь должен. Езжайте еще.
Я знаю, что я должен. Ребята, позовете привет.
Давайте поблагодарим Бориса. Спасибо большое.
Может, если у кого-то еще вопрос есть, что вы не
предполагаете? Вам позвали целую.
Собрание подошло к завершению. Спасибо всем благодарям вашим. Ваша активность и сумма сегодняшней 7-й традиции составляет 364 тысячи.